Добрый вечер всех, кто участвует в нашем уроке. Значит, до сих пор все наши уроки мы разговаривали о праздниках, которым Всевышний посылал помощь и воинскую победу. Выглядит по справедливости, так и должно быть. Сегодня мы будем говорить про царя Ахава. Теперь я сразу начинаю с того, что мудрецы наши говорят, три царя не удостоились иного мира. Один из них – это Ахав. Ну, по-моему, хуже уже невозможно. Так? Более того, в его период идолопоклонство в Израиле дошло до такого уровня, что пророку Ильяу пришлось на горе Кармель по новой создавать союз между народом и Богом. И вот несмотря на это, он одерживает одну воинскую победу за другой. И это вещь, которую надо понять. Так вот, давайте начнем разговаривать про Ахава. Интересно, что наши мудрецы, несмотря на то, что порицают его поведение очень сильно, все же говорят про него интересную вещь, с которой мы сегодня столкнемся, что имя его на иврите Ахав. Оно состоит из двух слов на иврите. Ах – брат, и Ав – отец. Так вот, брат всему святому, отец идолопоклонства. Вау, как это может увязаться такая странная вещь? Но нужно помнить, Ахав, конечно, грешник и виноват. Но он живет в поколении, когда уже на протяжении двух израильских династий вокруг принято идолопоклонство. То есть после смерти Шломо Израильское царство разделилось на две страны – Иуда в Израиле. Во главе Израильского царства стоял царь Иерувам, сын Навата, и он боялся, что еврейский народ вернется к власти Рехавама, если будет ходить в храм. Поэтому он поставил двух золотых тельцов. Я надеюсь, что золотой телец людям что-то напоминает. И сказал, вот это ваши боги, ходите молитесь. Так? И его поколение, поколение его сына и внука, именно так себя и вело. А после этого оно было истреблено. И следующая династия, она была ничуть не лучше. Более того, из политических соображений Ахав делает такой шаг. В его время самой сильной державой на севере Израиля был Арам, примерно сегодняшняя Великая Сирия, так? И так как Ахав искал, как противодействовать влиянию арамейских царей, он женился на дочке царя Сидона. Сидон – это город на морском побережье, существует и сегодня в Ливане. Дочку эту звали, и мы ее имя знаем, им по сегодняшний день пользуются, когда хотят говорить о ужасной женщине Изабель, так? И вот она и по-настоящему привезла в Израиль с собой культ Баала, сирийского бога, так? Это верховный сирийский бог Баал, мы слышим слово хозяин, так, и до такой степени этот культ овладел всеми, что народ уже не знал, если до тех пор знали, что есть еврейский бог и есть Баал, уже не знали, кому служить и как. И для того, чтобы не было у евреев никакой духовной поддержки в смысле иудаизма, то она решает уничтожить всех пророков Всевышнего и истребляет их. Мы вернемся потом к этой истории. Во всяком случае, состояние народа стало таким, что пророк Ильяву на горе Кармель решает сделать вещь, по указанию Всевышнего, конечно. Он устраивает соревнование, если можно так выразиться, с пророками Баала. То есть и они, и он должны принести жертву. И та жертва, которая будет принята, это и будет символом, что вот это и есть Всевышний. Я в эту историю сегодня не вдаюсь, ее нужно очень подробно учить. Но, значит, действительно, огонь возжигается сам по себе на жертве Ильяву. И весь народ кричит то, чем мы завершаем молитву в Йом-Кипур, «Гашем гу Элоки». Всевышний он и есть властитель мира. И Ахав поддерживает это в тот момент и вместе со всем народом кричит. А Ильяу, который слышит, что народ с ним, решает, что вот оно время истребить идолопоклонство, и говорит народу, давайте мы сейчас уничтожим всех пророков Баала, убивайте их здесь на месте. Значит, и народ кидается на них, на людей враждебного культа, которые их пытаются оторвать от Всевышнего, убивают их, и такое ощущение, страна очищена от идолопоклонства до завтрашнего утра. На завтра Изавель узнает, что пророки Баала были убиты, и говорит Ильяу, подожди, я до тебя доберусь. И тот бежит в пустыню. То есть страна, в которой, собственно говоря, сидонская принцесса, идолопоклонница, решает, как все должно быть. И кажется, что было бы естественным, если бы такая страна была наказана, и арам стер бы их с лица земли. Так вот, отсюда мы переходим читать и учить про войны Ахава с Арамом. 20 глава в первой книге царей. И Бен-Гадад, царь арамейский, собрал все свое войско. И 32 царя были с ним, то есть цари всех подчиненных городов. Это, наверное, сегодня мы бы говорили не цари, а князья. И кони, и колесницы. И поднялся он, и осадил Шомрон, и воевал с ним. Шомрон – это столица царей Израиля. И послал он послов к Ахаву, царю израильскому, в город, то есть в Шомрон, осажденный, сказать ему, так сказал Бен-Гадад, серебро твое и золото твое мои, и жены твои, добрые сыновья твои, все мои. То есть ты хочешь остаться в живых, заплатишь выкуп, будешь подчиненным царьком, я у тебя все отберу. Ахав понимает, что у него нет никакого выхода. Иди сражайся с такой огромной армией. Сам Бен-Гадад, 32 царя, которые его поддерживают. И кони, и колесницы. Ясно, что война проиграна. И отвечал царь израильский и сказал: да будет по слову твоему, господин мой царь. Сам я и все, что у меня, твое. И опять пришли послы и сказали: так сказал Бен-Гадад, ведь я посылал тебе сказать, ты должен отдать мне серебро твое и золото твое, и жен твоих, и сыновей твоих. Поэтому завтра в эту пору я пошлю к тебе рабов моих. И они обыщут дом твой и дом рабов твоих, и возьмут они в руки свои все, что дорого глаза твоим, и унесут. Так вот, я на иврите скажу, что значит «махмат эйнеха». Так вот, что значит то, что дорого глазам твоим? Список-то у нас уже был не короткий: золото и серебро, и все богатства, и жены, и сыновья. Вдруг выясняется, что Бен-Гадад требует еще что-то. И это что-то, это самое важное в глазах Ахава. И созвал царь израильский всех старейшин страны и сказал: знайте и заметьте, что он замышляет зло. Когда он присылал ко мне за женами моими и сыновьями моими, и серебром моим, и золотом моим, я ему не отказал. И сказали ему все старейшины и весь народ: не слушай и не соглашайся. Что же это такое, что Ахав понимает до сих? Вот это я не могу отдать Бен-Гададу. В книге «Дворим» мы читали, что у царя должен быть свиток Торы, из которого он постоянно должен читать, чтобы вести себя правильно. И вот такой свиток Торы был в доме израильского царя. И вот его Бен-Гадад потребовал. Потребовал, понятно, чтобы оскорбить и унизить. И вот сам царь и все старейшины, и народ, которые идолопоклонники, говорят: не-не-не, все можно отдать. Тору отдать невозможно. Не бойся, мы ради Торы мы будем воевать. И, дорогие женщины, по-моему, я так рада, что я отдала Хане несколько минут своего урока. По-моему, она читала нам как раз про это. То есть, идолопоклонники или нет, они знали, что они иудеи. И как иудеи, самая дорогая вещь, которая у них есть, это Тора, знак союза между ним и Всевышним. И это они не готовы были отдать никаким врагам, даже если они поклонялись и другим богам. И вот. И сказал он Ахав послам Бен-Гадада: «Скажите господину моему царю, все, зачем ты присылал в первый раз к рабу твоему, я готов сделать, а это не могу». И ушли послы и понесли Бен-Гададу ответ. И прислал ему Бен-Гадад сказать: «Сотру в порошок и уничтожу. Ничего от вас всех не останется». Так? И ответил царь израильский: «Скажите ему, пусть, я опять читаю на иврите для тех, кто знает, ал идгалел хогеркой мафатеах, то есть пусть не прославляется тот, кто опоясывается мечом, чтобы выйти на войну, как будто он уже снимает меч с себя после боя». Окей. Так вот, и было, услышав это, а Бен-Гадад настолько уверен в своей победе, что он сидит и пьянствует, и празднует будущую победу со своими союзниками-царями, так он им сказал, рабам своих: «Ставьте орудия», и они их поставили против города. И подошел один пророк к Ахаву, царю израильскому, и сказал: «Так сказал Господь, видел ли ты всю эту огромную толпу? Вот сегодня я, Всевышний, передам ее в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». И сказал Ахав: «Как?» Он ему говорит: «При помощи тех сил, которые у тебя есть. Ну и 7000 израильтян выходят на войну в полдень, а они, вся команда Бен-Гадада, пьяные, валяются в шатрах, и им удается отразить бой, прогнать арамейцев, а израильтяне гонятся за ними». И Бен-Гадад, царь арамейский, спасся всадниками на коне, и вышел царь израильский, перебил коней и опрокинул колесницы, и нанес он арамейцам большое поражение. И подошел тот пророк царю израильскому и сказал ему: «Иди, укрепляйся. И знай, и смотри, что тебе делать, ибо по прошествии года царь Арама снова пойдет против тебя». То есть Бен-Гадад и его союзники никак не готовы принять, что это поражение не случайность, и они готовятся к новой войне. Причем у них есть концепция военная, которую я зачитываю. Так, рабы царя арамейского сказали ему: «Их бог – бог гор, поэтому они одолели нас. Но давайте сразимся с ними на равнине, наверняка одолеем мы их». О, есть концепция. И вот что еще сделай: прогони союзников. Это обоз, а не настоящие войска. Мы выйдем нашим арамейским войском, которое готово воевать, и сразимся с ними на равнине, и тогда одолеем. И послушался он голосов их и сделал так. И, значит, они выходят на новую войну, и Ахав очень нервничает, потому что опять численность его армии много ниже, чем арамейской армии. Он пересчитывает, снабжает всем, что нужно, но он нервничает. нервничает и стали лагерем против них сыны Израиля, как два маленьких стада овечек, а арамейцы наполнили страну. И подошел посланник Всевышнего и говорил с царем израильским, и сказал, так сказал Господь. За то, что арамейцы говорили, Господь Бог гор, но он не Бог долин, я передам всю эту огромную толпу в руки твои, будете вы знать, что я Господь. То есть был тут момент Хилул Ашем, осквернение имени Всевышнего, и даже если вы не заслужили, то, чтобы ликвидировать этот Хилул Ашем, арамейцы опять падут перед вами. И стояли они лагерем один против другого 7 дней. И было на 7-й день, сошлись они в битве. И побили сыны Израилевы арамейцев. 100 000 солдат погибло в тот день. А остальные убежали в город Афек. И тогда, когда они вваливаются в город, обваливается крепостная стена Афека и раздавливает их с собой. И еще 27 000 человек погибает. А Бен-Адад убежал и пришел в город и спрятался. И теперь, значит, рабы его уговаривают, иди, израильский царь милосердный, сдайся ему. И пришли они к царю израильскому и сказали, раб твой Бен-Адад сказал, прошу, пощади душу мою. И сказал он, разве он еще жив? Он брат мой. У нас полная, так сказать, у нас либерализм, мы хотим мира и прогресса. Я вполне готов с ним заключить мир. И он сказал, пойдите, приведите ему. И тогда вышел к нему Бен-Адад, и он посадил его к себе в колесницу. И Бен-Адад ему обещает вернуть те города, которые он захватил у Израиля. А я сказал Ахав, после заключения союза, отпущу я тебя. И заключил он с ним союз и отправил его. И тогда один из пророков говорит ему так. Сказал тот ему, так сказал Господь. За то, что ты выпустил из рук твоих человека, которого я осудил на смерть, твоя жизнь будет вместо его жизни, народ твой вместо его народа. И пошел домой царь израильский, печальный, встревоженный, пришел в Шаврон. Так вот, вот эта вот история милости и прощения царя, цари израильские милосердные, нам всем напоминает более известную историю с Шаулом и Агагом, царем Амалеком. И наши толкователи спрашивают, почему Давид, который тоже грешил, не потерял царство, а Шаул в результате этого греха, его династия не продолжилась. И отвечают, что может быть грех личного плана, когда человек сам себя ведет неправильно, он за это должен быть наказан. Но может быть грех в роли руководителя страны. И руководитель страны не может свои личные чувства, свою мягкость, свою доброту применять к врагам. И если не слушаются Всевышнего и не уничтожают врагов до конца, то тем самым подвергают свой народ опасности, а поэтому не может быть, чтобы такой человек продолжил властвовать над страной. Так вот, если мы обсудим то, что мы уже назвали две причины побед Ахава, причина первая, которую мы указали, это то, что они верны еврейской традиции. Может быть, они грешники, может быть, у них очень сильные ецера, так сказать, страсть тяжелая к идолопоклонству, которая нам сегодня совершенно непонятна, поэтому мы о ней не будем разговаривать. Но для них самое святое – это книга Торы и их союз Всевышний. Но вторая причина, которая существует и по сегодняшний день, конечно же, не допустить осквернения имени Всевышнего. И когда люди воюют во имя святости имени Всевышнего, они получают с небес поддержку и силу. Но есть и третья причина, которую я хочу коснуться и о которой говорят наши мудрецы. Потому что Талмуд очень много обсуждает, да как могло случиться, что вот такое грешное поколение побеждало в войнах, а Шауль, царь, праведник, стоит во главе государства Израиля, там в стольких войнах плештимляне побеждали, и их положение было лучше. Так вот, для того, чтобы понять то, что я говорю, я хочу зачитать вам что-то. Значит, когда разыскивается Ильяву, у которой бежал, то позвал Ахав Авадию, который заведовал дворцом, а Авадия был весьма богобоязнен. Мы знаем, что Авадия – это один из еврейских пророков. И было, когда Изавель уничтожала пророков Господних, взял Авадия 100 пророков и спрятал их по 50 в пещере и питал их хлебом и водой. И когда Авадия встречает Ильяву, он ему говорит: разве ты не знаешь, что я сделал, что я прятал этих пророков? Так, и, значит, если я скажу Ахаву, что я тебя видел и отпустил, он убьет меня, что же будет с пророками? И Ильяву принимает этот довод и идет встречаться с Ахавом. И теперь разрешите зачитать пасук. Значит, Ильяу говорит, что он остался один из пророков Всевышнего. А 100 пророков уцелели, с ними ничего не случилось. Никто не говорит. Так вот, во всем народе не было ни одного сплетника, который бы разнес слухи об этих пророках. СМИ не передавали ничего, в газетах не писалось, сухо на ухо не нашептывалось, и Изавель не смогла добраться до этих пророков. Так вот, говорят наши мудрецы, поколение Ахава не было там сплетников, и поэтому выходили на войну и побеждали. А про поколение Шаула мы знаем, что Шаулу беспрерывно доносят, вот Давид прячется там, вот Давид прячется тут, вот эти поддержали Давида, то есть сплетники разжигают конфликт между Давидом и Шаулом. И хотя говорится всего про несколько личностей, но так как у этих личностей большое влияние на весь народ, то поколение, в котором сплетничают, разносят слухи, и тем самым вместо того, чтобы примирить царей, вызывают внутренний конфликт, такое поведение, такое поколение недостойно побед. И поэтому Всевышний действительно не один раз приносит поражение, наносит поражение еврейскому народу руками филистимлян. И я не собираюсь делать точные параллели, потому что я думаю, что мы все взрослые люди и можем понять, о чем тут говорится. Но я хочу сказать что-то. В общем, что я думаю, что все знают, но это распространяется на войны и на эту ситуацию. Мы знаем, что в первых поколениях люди страшно грешили, но потоп пришел только, когда стали грабить друг у друга. То есть, когда весь общественный порядок был нарушен, и сильные грабили у слабых, вот тогда пришло наказание и за все остальные грехи. Но следующее поколение, поколение Вавилонской башни, с самого начала строят башню для того, чтобы восстать против Всевышнего. И это поколение не уничтожается, потому что они были объединены между собой. Это было объединение для дурной вещи, они были наказаны, их разделили, но не уничтожили. Почему? Потому что между ними было единство. И теперь, с вашего разрешения, я вернусь к царю Ахаву. За ним числится немало грехов, но окончательно он был наказан за свои грехи после истории с виноградником Навота. И я буквально в двух словах говорю об этой истории. Его виноградник был близок к территории царского дворца, и Ахав его очень хотел и уговаривал Навота продать ему этот виноградник. А Навот сказал: это моя нахала, удел моих отцов, и я ее не продам никому, в том числе и царю. Ахава это очень расстроило, и тогда Изебель, которая увидела, что он расстроен, сказала ему: что ты за царь? Царь должен уметь добиваться того, что он хочет. Что делает она? Она находит свидетелей, что он нарушал субботу, которые, конечно, таких лжесвидетелей, надо сказать. Навота побивают камнями, а имущество казненных судом переходит в руки царя. Вот теперь, значит, она говорит Ахаву: вот иди и любуйся, это территория твоя. Приходит туда Илияву и говорит ему: убил и наследуешь? на твою голову падут все наказания, которые тебе были предназначены. То есть в тот момент, что Ахав нарушает человеческие правила в своем государстве, в тот момент, что взаимоотношения вместо дружбы превращаются в навет и готовность убить другого за имущество, все грехи собираются вместе, и Ахав наказывается и за другие грехи, потому что это оказывается, я не скажу соломинкой, но последней гирей, которая тянет небесный приговор к ним. Окей. Дорогие женщины, если есть вопросы, то я с вами.
Рабанит Ципора, спасибо большое. Мы ждем вопросы от наших слушательниц. Дорогие слушательницы, не упускайте эту возможность. У нас есть целых 15 минут. Пожалуйста, можно задать вопрос здесь в чате, в кубрике «Вопросы-ответы» и поднять руку. И я вижу благодарности много, но сейчас вот у нас есть поднятая рука. Лидия, пожалуйста.
Добрый вечер из Германии. Добрый вечер, госпожа Ципора Харитан. Мы очень давно уже с мамой слушаем ваши лекции. Вы нас покорили во многих темах. Хотела спросить мой вопрос. Вот как вы думаете, сейчас есть ли у... ну, правительство, чрезвычайного правительства, такие советники, которые обращаются вот как бы к источникам и дают ему сейчас актуальные советы, опираясь вот на такие знания из нашей истории?
Смотрите, я не знаю, у меня не вызывали ни на заседание правительства, ни на заседание парламента. Я знаю, что народ сейчас очень сплочен вокруг еврейской традиции. И мы видим всякие клипы, как солдаты перед тем, как выходят в бой, молятся, как перед тем, как на танке перед шабатом выезжают, делают кидуш. То есть у людей ощущение, что война ведется для освящения имени Всевышнего. Я надеюсь, что с Божьей помощью это уже приносит плоды и приведет к окончательной полной победе.
Аминь, спасибо.
Спасибо. Дорогие наши слушательницы, пожалуйста, сейчас время вопросов. Не упускайте эту возможность. Еще раз говорю. Я проверяю YouTube. Наши слушательницы в YouTube, пожалуйста, вы тоже можете задавать свои вопросы. Мы их видим. Я их зачитаю, Рабанит. Но вообще я хочу от себя сказать, что, конечно, параллели с современным миром и сейчасшней нашей ситуации, они, по-моему, настолько очевидны, и настолько ничего нового нет, и, к сожалению, что как ничего не меняется.
Я вчера слышала очень правильное и интересное замечание, что когда люди не учатся своей истории, им приходится эту историю переживать по новой, пока они не возьмут себе от истории уроки. Дай-то Бог, чтобы мы, наконец, оказались хорошими учениками.
У нас есть поднятая рука, я вот пытаюсь прочитать. Барух, пожалуйста. М-м. У вас включен, у вас есть возможность включить микрофон, пожалуйста. Наверное, это ошибка, случайно была поднята рука. Друзья, пожалуйста, активнее, время уходит, поэтому, пожалуйста. Да, вот руку опустили, к сожалению. У меня есть вопрос, но я не знаю, насколько он сейчас уместен. У меня всегда к Рабанитсапуре есть вопросы, но я не хочу. Но я не думаю, что сегодня стоит об этом говорить. И вот ту тему,
которую... Ой, тут есть чудесный вопрос. В чем смысл единения? Смотрите, попробую сказать так. В тот момент, что еврейский народ принял на себя Тору, мы все вместе... все души всех евреев, всех поколений стояли на горе Синайской, как один человек одним сердцем. И часть нашего договора с Всевышним, что поведение каждого из нас влияет на судьбу всего народа. Так вот, когда мы едины, то я попробую сделать аналогию с мицвой последнего праздника, который был сейчас, Суккот. Мы там берем 4 вида растений, которые символизируют самые разные типы людей в еврейском народе. Так вот, когда они объединены, то деяние одного, философия второго, молитва третьего и так далее, все вместе поднимается к Всевышнему и прослеживается как судьба всего народа. Когда мы разъединены, начинается отдельная арифметика, и тогда грехи могут перевесить добрые деяния. Кроме того, Всевышний хочет видеть нас едиными, потому что когда мы едины, это значит, что мы любим ближних своих. А проявление Всевышнего в этом мире, то проявление, которое нам делает всем тепло и хорошо на сердце, это любовь ко всем творениям. Так Всевышний хочет, чтобы у нас была любовь хотя бы к своим близким и к своему народу. И в этом тоже смысл единения. А уж, наконец, по поводу войны и так далее, есть знаменитая притча, как отец перед смертью дал своим сыновьям метлу из ветвей, крепко завязанную, и сказал им: переломите ее пополам. И сколько эти сыновья не работали, у них не получилось. Тогда он развязал ее и сказал: а теперь сломайте отдельные прутья. Ну, они очень легко это сделали, естественно. Так отец им сказал: посмотрите, какая разница, когда вы вместе, и тогда никакие силы вас не могут сломать, или каждый из вас отдельно в тех испытаниях, которые вам еще по жизни предстоят. Так вот, единение помогает выстоять во всех испытаниях жизни и народу, и отдельным личностям.
Спасибо. У нас есть поднятая рука. А вот продолжение вопроса, автор вопроса.
Да. А если не по мудрости Творца, если есть единение большинства, но не всех, если мы стараемся объединиться, то я думаю, что Всевышний понимает наши слабости. Если мы друг друга ненавидим, и неважно, большинство, меньшинство, сражаемся друг против друга, то это совершенно не по мудрости Творца и приводит к очень плохим результатам.
Спасибо. Юлия, пожалуйста, у вас включен, у вас есть возможность включить микрофон.
Меня слышно? Шалом, девочки. Да.
Очень хорошо слышно.
Ой, так рада вас видеть. И Галит, и Рабанит Ципора. Очень-очень рада вас видеть. Спасибо большое за такой прекрасный урок. Параллели прям, ну, мощные. Все понятно с сегодняшним временем, да. Рабанит Ципора, у меня такой вопрос. Вот мой сын, еще с Мессив ты учился в Москве, значит, один у нас друг московский, вот тоже они в Израиле вместе учились 3 года, значит, 3 года в Москве, 3 года в Израиле, вместе сейчас также все дружат, вот, и 3 года учился с другим мальчиком в Израиле в школе, Фарситрин закончили они, да, вот сейчас сынуля пошел в армию. У меня такой вопрос, вот где такой мудрости набраться, вот мы дружим с мамами, да, уже вот на протяжении скольких лет, с одной у нас вообще день рождения в один день, да, мама в Уфе, другая московская мама, вот тоже общаемся, я шлю все вот эти уроки, высказывания, мудрость, все, да, и когда случилось горе, у них погиб мальчик из школы, 20 лет, да, вот, в начало войны. Как-то они отстранились, вы понимаете? Они мне говорят, не шли мне вот это, вот такая ожесточенность пошла. Я плачу, я не знаю, что говорить вообще, как я не понимаю уже теперь наших мам, да? Они еврейки по крови, да? Все у них нормально. У другой мамы, у нее, значит, прадедушка был раввин. И она мне говорит, я говорю, пожалуйста, молись за наших мальчиков. Вот так, вот так. У нее сын сейчас уехал, правда, из Ашкелона. Он в Ашкелоне был, только начал служить, уехал сейчас в другую страну. И она мне такое говорит. Представляете, вот как я должна реагировать на это. Я в шоке просто была, я плачу. Она мне говорит, нет, я не с вами. Это не ко мне вообще. Представляете? И другая тоже мне вот сообщает вот такие вещи.
Юля.
Вот это единение.
Юля, это очень тяжело и очень больно. Но я хочу сказать что-то. Иногда людям очень непросто принять то, что есть вот такая общая еврейская судьба, и что от нее далеко не убежишь. И они вместо того, чтобы быть вместе, они говорят, повернемся к Богу спиной и скажем ему, что мы с ним не имеем дела. Я могу понять людей, которые очень рассержены после всего, что произошло, но пока люди не поймут, что из конфликта Всевышним первые, кто проигрывают, это они сами, Всевышний как-то справится, то тяжелее будет им. А мы можем только молиться, чтобы Всевышний им открыл глаза и помог увидеть общность с судьбами всего еврейского народа.
Амин, дай Бог. Но я должна за них молиться, вот за этих мам, за наших. Ну, за детей, конечно, я молюсь, потому что мальчики дружат, общаются. А с мамами?
Я думаю, что это можно отбиться, чтобы мамы могли прийти к правильным выводам. Я хочу сказать еще что-то. У меня тоже были сейчас такие случаи. И это страшно болезненно здесь, в Израиле. Когда люди начинают говорить о мире во всем мире, несчастных палестинцах и так далее. Но, видимо, не каждый человек уже удостоился того, чтобы почувствовать боль своего народа и единство с ним, и остается только молиться.
Да, вы представляете, я сейчас работаю в Архизе, да, я же говорила в прошлый раз на встрече с вами, да, и вот эта вот эта буча, которая была в Махачкале, вы представляете, я тут такое пережила, я молчу уже, я убрала все, что можно было, не напоминало о еврействе, да, мы работаем с мусульманами, это было так страшно, я прочувствовала, весь наш народ, на самом деле, наверное, до глубины души, наверное, до пальчиков, до костей, которые прожили Холокост, все вот это вот, что они вообще чувствовали, как они все это прятали, как они молились, да, вот эти книги наши, вот на самом деле, это что-то. Я работаю с мусульманами, да, мои начальники, они мусульмане, я молчу уже, муж мне говорит, ты молчи, ничего не говори. Они правду не видят. Вы представляете? Просто люди не видят, что творится в мире. И они поддерживают. Я вообще не понимаю людей сейчас.
Это когда есть такой тяжелый взрыв боли, ненависти, тех ужасов, которые мы пережили, бывают очень неоднозначные реакции. Повторяю, давайте будем все молиться вот об этом единении по мудрости Творца. То, женщины дорогие, я так понимаю, что за мной кто-то есть, я
спасибо большое.
Прощаюсь, будьте здоровы.
Спасибо большое, Рабанит Цепора. Напоминаю, что мы встречаемся ровно через неделю, во вторник в 9 вечера, Безрат Ашем. Рабанит Цепора, огромное-огромное спасибо. И наш цикл уже подходит почти к концу, и поэтому мы очень просим, дорогие наши слушательницы, присылайте идеи, темы, какие бы вы хотели, чтобы были... раскрытые,
да, с помощью следующий урок, заключительный в этом цикле. Всего хорошего всем. До свидания.
Спасибо. Огромное спасибо
большое за участие.